Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвовании своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Thank you. В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Православный радиоуниверситет». И сегодня мы поговорим о литературе. Вы можете писать нам по адресу: Пятницкая улица, дом 25, дом радио, радио Радонеж. Или присылать сообщение info@radonezh.ru. Программу ведет Елена Николаевна Себина, и у нас в студии Лобастов Николай Алексеевич, автор программы и автор книги, о которой мы уже много говорили. Она называется «О русской литературе. Записки сельского учителя».
Добрый день, братья и сестры.
Ну что ж, Николай Алексеевич, в прошлый раз мы говорили о теме свободы. Мы говорили о том, насколько это важное понятие, прежде всего для авторов, конечно, и для читателей. Мы выяснили, что свобода всегда увязана с такими важными тоже понятиями, как вера, любовь. Практически они неразделимы. О вере в нашей программе говорится постоянно, и, можно сказать, первые наши два урока были посвящены как раз особому взгляду на русскую литературу, взгляду православного человека, и здесь много-много мы говорили о вере. А вот о теме любви, Николай Алексеевич, еще мы в такой полноте не говорили на наших программах.
Как-то обходили, да, главную тему.
Обратимся сегодня к теме любви. Эта тема очень интересная, она касается каждого человека, всегда очень с большим вниманием, остро воспринимается читателями. Мы знаем, что существует вот такое словосочетание «испытание любовью». Это словосочетание часто относится к литературным произведениям. Мы можем вспомнить разные семьи, разные отношения, которые складываются между литературными героями. Важно понять, из чего начинается любовь, и важно понять, зачем авторы изображают любовь в своих произведениях и какую любовь они изображают.
Действительно, о любви надо говорить именно вот после темы свободы. Да, мы уже говорили в прошлый раз, что они неразрывны, повторяем, да, что сама свобода – это, оказывается, всего-навсего условие для любви. А вот это надо четко как-то осознать, что в этой жизни, в этом мире можно заставить делать все, кроме одного. Нельзя заставить любить. Вот, когда учитель приходит в класс, он, конечно, может заставить своих учеников слушаться, встать, писать, молчать. Но заставить полюбить он не может, как бы он ни хотел. Отсюда сразу замечание всем тем, кто упрекает церковь в том, что она срастается с государством, навязывает. Знаете, это так наивно и глупо. Это все равно, что жаловаться на то, что ты меня заставил любить. Я не хотел любить, а ты меня заставляешь любить. Как это заставляешь любить? Любовь возникает только свободно. Нет свободы, нет любви. Правильно? Ведь это же каждый слушатель, простите, да, на себя посмотрит и скажет: действительно, надо же, любовь такая вещь, она как бы помимо моего сознания. Я не могу своим разумом заставить себя любить. Странная она штука, она возникает совершенно свободно. Что такое вера? Любовь к Богу. В каком случае я буду иметь любовь к Богу? Абсолютно свободно, если я приду к этому. Поэтому все эти разговоры о том, что вот, хотят навязать, хотят что-то сделать, ну, это детский лепет, я не побоюсь сказать, потому что действительно говорить о том, что кого-то заставляет любить Бога, это просто несерьезно. Отсюда вывод, опять же, делаем, что любовь, она принадлежит только личности, и это опять характеристика духовного существа. Животные любви, как известно, не имеют. Если нами приводят в образец, там, защищала, может быть, птица своих птенцов, своих она защищала. А человек может за совершенно незнакомого человека отдать жизнь. и это принципиальная разница. О любви мы говорим только как о духовном свойстве личности. Ведь, обратите внимание, любовь, да, имел и бес, наверное. Вот дьявол, он имеет любовь? Я рискну сказать, что да, только к себе. К себе-то он имеет любовь. Был у нас такой мультфильм интересный там про этих самых бесенят, и там принцип бесенят был, да, люби себя, чихай на всех, и жизнь ждет тебя успех. Вот он, принцип бесовский, четко озвучен. Конечно, бес имеет огромную любовь к себе. Отсюда мы видим, опять же, что оказывается все дело во взаимосвязи вот этих двух понятий – свободы и любви. Ты любовь имеешь, но, оказывается, есть свобода. А раз есть свобода, то, может, получается, из двух компонентов мы получаем два варианта – любовь к себе и любовь от себя. Любовь к себе – это вот такое бесовское чувство, а умение забыть себя, пожертвовать себя ради другого – это вот истинная любовь. Это все чисто духовное понятие из духовного мира. И оно неразрывно связано с низшей ступенькой, мы договорились, со свободой. Свобода – условие любви, а любовь – для того, чтобы, оказывается, воспеть хвалу Богу, вернуть все таланты Ему, свою волю свободно направить в русло божественной воли. Мы постоянно с вами, уважаемые радиослушатели, это подчеркиваем. И вот мы теперь дошли, да, до вот этой финальной точки, что вот она, эта триада, и вот в ней стоит любовь, она стоит в центре, и оказывается, она взаимосвязана, и одно без другого смысла не имеет. И мы видим, что снова мир только и делает, что вырывает ее из этой триады и начинает говорить о любви там. Какие, не знаю, к автомобилям, к женщинам, чего там, в общем, к собственным грехам каким-то. Это, конечно, несерьезно, это просто, к сожалению, такая беда русского языка, на котором словом «любовь» обозначает уж очень многое. Вот. А на самом деле, неплохо бы в нашем сознании это четко разграничить.
Но вы сейчас говорите о любви вот в духовном понимании.
Да.
И все-таки я обращаюсь к страницам русской классики, если мы вспомним, например, Льва Николаевича Толстого. Для него это тоже очень понятие важное. Он в романе «Война и мир» специально останавливается на нескольких семьях дворянских. Как по-разному они понимают смысл любви, как по-разному они понимают себя, вот в пространстве и семьи, и не только в пространстве семьи. То есть, вот, например, Балконские дворяне, аристократы, тут преобладает рациональное, умственное, волевое начало. Вот любовь и волевое начало. Может же быть и так. А у Ростовых интуитивное начало. Это понимание сердцем, не умом, понимание любви, а понимание сердцем. А Курагины совсем другие. Да, здесь уже просто меркантильные интересы постоянно. Насколько выгодно. При этом каждая семья существует в своем кругу, и они, так сказать, взаимодействуют все. Конечно, мы знаем, на чьей стороне Толстой. Больше всего ему симпатичны Ростовы. Вот это эмоциональное, интуитивное начало в жизни. Но я хотела, чтобы вот вы это прокомментировали.
Ну, я, знаете, что тут неожиданно. Вы все время меня спрашиваете, можно я вас спрошу? Вот я все время, да, видите, говорю о высоких вещах, тут что-то философствую, о свободе любви. И мы все время с вами ведь идем к одной точке, как бы вот истинное понимание, да, каких-то вещей. Вот как вы сами думаете, Лев Толстой дошел до понимания истинной любви своих вот и размышления, в своей философии, естественно, в своих произведениях. Или он не добрался до глубин истинной любви? Интересно, что вы скажете?
Интересно. Для меня интересно. И в своих произведениях он является вот таким исследователем, он создает много разных моделей, но, очевидно, для себя сам он на этот вопрос не ответил. Это мы видим и в его биографии. Потому что вот его последние дни говорят о том, что он так и остался в поиске. Мы знаем, что Лев Николаевич Толстой скончался на станции, уйдя из семьи. Вот это вот такой поиск в дороге, в пути, это не только физический образ, вот как произошло окончание его жизни, но это и образ, наверное, его духовных скитаний.
Все правильно. То есть, если вот понимать познание истины как движение вглубь, самую такую глубину, то, конечно, Достоевский, понятно, он глубже все это понимал. Толстой гениальный психолог, это все признают, но он как бы спускаясь, если или поднимаясь тут, какой образ взять, лучше поднимаясь, да, поднимаясь к вершинам познания сущности жизни, он не дошел до вершины, он остановился. И остановившись на предпоследних этажах, замечательно разбирался. Вот то, что вы задали вопрос, правильно, есть такой вид, такой, и вот так можно любить. Но эта любовь не истинная, не христианская, не та, которая у нас в триаде стоит, да, которая дана для того, чтобы хвалить Творца. Вот о чем речь. Ведь вот это начиналось еще, наверное, с Тургенева. Это ярче, мне кажется, видно вот на Тургеневе, где Тургенев певец любви. Тоже, да, он очень много пишет о любви, но интересен у него взгляд на любовь. Он очень не любил, если честно, разврат. Он очень не любил всякую тему, это он пресекал у него в произведениях. Никакой грязи мы не найдем. Он ценил любовь платоническую. Понимаете, такую. У него же в романах мы увидим везде, влюбленные получают огромное удовольствие от взгляда, от общения, от мыслей, прогулки по липовой аллее, прикосновения рукавами, что-то. И вот он на этом уровне остается. Но я должен предостеречь наших уважаемых слушателей. Если уж мы взялись в нашем университете попытаться докопаться до истины, то мы должны честно признаться, это тот же вид душевной, пускай не плотской, но не духовной любви. Вот о чем речь. Конечно, Толстой попытался. Он попытался выйти на вот этот последний уровень. Это однозначно Андрей Болконский после смертельного ранения. Буквально вот этот короткий период его биографии, когда он вдруг простил Анатолия Курагина.
С его смертельным, да, врага.
Да, вот, вот он доходит, наконец-то. Он вдруг понял, нет у него обиды. Любить всех, любить своих врагов. Или это вот, я уже цитирую, да, Пьера Безуха. У него оба, да, и Андрей Болконский, только он вот так буквально перед самой смертью, и Пьер Безухов, он приходит вот к этой любви, что, как Пьер рассуждает, да здесь на земле, оказывается, правды нет. Он ее искал, но правда есть выше. Вот ради этого мы живем. Оказывается, суть любви только за чертой смерти. И это, конечно, неплохо. Единственная слабость Толстого, он немножечко такой, знаете, теоретик. Он чувствовал, что там дальше он не развил. То есть он как бы вступил в коридор, образно выражаясь, этого верхнего этажа, туда, где свободно ходил Достоевский. Он там свободно гулял по этому этажу. А Толстой только заглянул. Видите, как он со своим героем поступает. Они только где-то в конце, только вот так вот поняли, что да, истина во Христе. Оказывается, прощать врагов и всех любить вот такой любовью, которая любит не за что-то, не про что-то, а потому что образ Божий, вот это же есть вершина любви, да, мы должны любить человека только по одной причине Божией, захламленный, но образ Божий. Если я люблю Бога, как же я не люблю Его творение? Если Господь этого грешника рядом со мной терпит, кто я такой, чтобы начинать тут осуждать или что-то говорить? Вот она, где начинается истинная христианская любовь. Вот, вот Достоевский там очень много. А вот с Толстым, да, он как бы остановился как психолог вот на этой душевной любви. Он молодец, замечательно. И тем не менее, его Наташа Ростова, например, если взять женский образ, да, она все-таки вот не будет так отчетливо понимать суть жизни, как женщина Пушкина.
Да, она, конечно, действует больше интуитивно, да. Хотя она прекрасная мать в конце романа, да. «Счастье материнства» вместе с ней рядом. Я с вами согласна. Конечно, сложно говорить и смешивать вот два понятия, да. Любовь духовная и любовь человеческая, если так можно выразить. Мне понравилось ваше замечание про Андрея Болконского и про Пьера Безухова. Часто говорят, что существуют двойники Раскольникова, что много персонажей Достоевского, которые должны нам с другой стороны высветить образ Раскольникова. Это и Свидригайлов, и Лужин. Наверное, можно говорить и в определенном смысле о двойниках у Толстого. И Пьер Безухов, и Андрей Болконский, можно сказать, это двойники некоторой идеальной личности, которую пытается найти на своих страницах Толстой, но, может быть, еще не нашел.
Он как-то Толстой конструирует, понимаете, вот он слишком искусственно конструирует. Так делают все интеллигенты, те, кто опытно, именно опытно, не знаете, опыт молитвы, не знаете, опыт вхождения в церковь, он как бы со стороны смотрит и начинает, да, что-то конструировать, выдумывать. Он очень умный, он все понимает, но вот ощущение личное, его ничто не заменит в этой жизни, да, вот тот, кто почувствовал эти слезы покаяния, тот, кто почувствовал эту связь с Богом, промысел Божий на себе, он совсем по-другому будет мыслить. Вот это произошло, наверное, с Пушкиным, это произошло с Гоголем, это произошло с Достоевским на каторге, но Толстой со своими холодными умствованиями и такими искусственными конструкциями все-таки не дотянул. Да, в этой связи можно вспомнить вот «Грозу» тогда, «Грозу» Островского. Посмотрите, интересно, тоже построено в «Грозе» Островского. Все любят. Все любят. Как же они любви не имеют? Катерина очень любит свою любовь. Да-да, это не тавтология, так я и скажу. Она любит свою любовь. То есть она любуется своим чувством. Ей без разницы, кого любить. Она любит не человека конкретно. Она его не знает, она его видела только издалека. Вот, она любит свое собственное чувство. Получается, это любовь к себе. То, о чем мы говорили, да, она ей очень нравится наслаждаться. Недаром она даже в церкви, прежде всего, наслаждается вот этим. Ей хорошо, комфортно, так она, там ангелы летают, она же... Любой, кто входит в церковь, знает, что в церкви это очень сложно каяться, это же труд.
Это большой труд. Часто, вот, когда разбирают образ Катерины, забывают о том, что она рассказывает о себе, как она жила в доме, когда еще не была замужем, в своем родительском доме. И мы видим столько много своеволия. Она, значит, практически была ничем не утруждена, ей почти все разрешали. Она такой достаточно избалованный ребенок. И была даже там интересная история, когда она решила отправиться в некое путешествие безотчетно, не отдавая себе отчет, зачем, куда. Села в лодку. Эта лодка отвязалась, она, значит, отправилась по реке. И, в общем, так, если представить современным взглядом, это какой-то кошмар.
Да, да, да. А вот современным взглядом мы так и представляем. Мать, допустим, у меня единственная дочка. Я же как раз живу на Волге. И я всегда подчеркиваю ученикам, действие происходит, можно сказать, в нашем городке, потому что вот у нас церковь стоит прямо на высоком берегу Волги, и нашим понятно, что такое сесть в лодку на Волге и оттолкнуться. Я им все время, когда этот эпизод пересказываю, говорю, вот она же воскресила и поймали ее в Бармино. Бармино – это вниз по Волге от нас, да, село за 30 километров. И мать бегает по Волге, по берегу Волги, рвет на себе волос. Ее единственная дочка, шестилетняя. Я по Волге плаваю, на лодке, у меня сердце замирает. Страшные течения, чуть отплывешь, у нас каждый год тонут люди. Это так страшно мне, мужчине, шестилетней, я представляю состояние матери, у которой дочка плывет по этой Волге, неизвестно, ночью, по-моему, там, в 6 лет одна, без весел. И обратим внимание, и эта доченька не кается. Она рассказывает это с гордостью. Ладно, она там не понимала в 6 лет. Теперь она выросла. Теперь она должна понимать муки матери. Вот мы поговорим тут о любви. Где же тут любовь? Да это жестокость, не знаю до какой степени. Я не могу своих учениц представить. Уж куда они у меня там, что только не творят. Но ни одна из них, когда это рассказываю, ни одна из них не говорит, вот я тоже так сделала. Да это было бы ЧП, я не знаю, там на что это. Понятно, что вот она, христианская нелюбовь.
Да, своеволие и эгоизм. Вот что движет Катериной. И когда сложный момент в ее жизни, как считают многие наши исследователи творчества Островского, Катерина остается одна без мужа. Причем она аж предчувствует даже. Она говорит: «Не покидай меня, не покидай, на кого ж ты меня оставляешь?» Предчувствует, что так много соблазнов вокруг нее, что, очевидно, ей не справиться. И действительно, не очень-то долго она борется.
Там она говорит: мне снились ангелы, меня всегда поражает. Буквально, по-моему, запятая там стоит или точка, но следующим предложением: а теперь мне снятся тройки, он меня обнимает, целует, мы летим над Волгой. То есть буквально через запятую после ангелов ее молодой человек во сне обнимает ее и целует, вот и все. Так это там путь-то ведь и только через запятую. И мне хотелось подчеркнуть, что пьеса так построена, что никто даже близко к истинной любви в этой пьесе не подходит. Кабанова тоже любит свою власть.
Да, это
Тихон.
Страсть. Страсть,
да,
связанная с желанием властвовать.
Тихон тоже любит, он вино любит. Варвара тоже любит блуд. Борис тоже, он в командировке, он бедненький там приехал, он любит свой отдых, погулять, отдохнуть, что ему дома.
Деньги любит дикой.
Да, еще и да, и такой. И поэтому вот подобные вещи, они очень искажали. И ведь зрители с этой пьесы уходили, они же верили тому, что говорят. Вроде бы какая страсть. Совершенно нет даже полстрочки об истинной любви. Сам автор о ней представления не имеет. Все действие происходит в заколдованном круге. Или если мы брали вот это же, если мы говорили, что Толстой все-таки поднялся, там, пускай на предпоследний этаж, то Островский на первом этаже топчется в подвале вот этих вот низменных страстей и преподносит это как любовь. Да какая тут любовь? Мы договорились, тут любви вообще нет. Вот в чем вред подмена понятий в сознании людей. Так происходило медленно в России в XIX веке, что и приведет постепенно к XIX веку.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Мне хотелось подчеркнуть вот еще, ведь продолжить на отвлекись за несколько, что материя и дух-то. А все материальное, если уж теорию брать, да, а все материальное – средство для того, чтобы человек проявил любовь. Вот у меня есть ноги. Мне Господь дал ноги. Зачем? Ну как зачем? Чтобы я пошел к старушке, сделал ей калитку. Чтобы я пошел в детский дом. Чтобы я пошел к соседке. Чтобы я пошел куда-то. Ноги же мне нужны. Мне нужны глаза. Глянцевые журналы рассматривать. В интернете лазить. Или еще что-то. Нет, конечно. То есть глаза есть. Но это полное средство. Кто куда, каждый свободен. Но вообще-то созданы только для любви. И когда мы все умрем, Господь спросит, скажет так: ум, воля, чувства, голос, глаза, слух, руки, все это тебе дали инструменты. Зачем? Чтобы с помощью этих инструментов выстроить интересное здание, которое называется любовь. Вот даже студия, в которой мы сидим, это же средство. Тут можно вещать об истинной христианской любви, а можно в соседней студии вещают, и, я думаю, там совсем о другом в это время разговаривают. Вот так все в этом мире. Абсолютно все. И когда бывают осуждены, упрекают нас, говорят: вот у вас там батюшка на автомобиле ездит. Я говорю: пожалуйста, пожалуйста. У меня тоже есть старенькие «Жигули». Хочешь, я тебе прямо отдам? Где у меня ключи? В кармане. На, я тебе отдам. Куда поедешь? Ну, куда поедешь-то? Молчит, думает. Понятны его мысли вообще? Я говорю: хочешь, я твои мысли прочитаю? Тут же несложно. Тут же несложно. Куда он поедет? Ну, понятно. О, машина есть, значит, надо ехать. И пошло. Надо поехать на Волгу, там шашлыки можно, еще куда-то, лить компанию. А наш батюшка на машине, он пытается успеть причастить умирающих. Я сам к нему обращался, когда у меня тесть умирал, я узнал, тесть умирает. Ну, конечно, я позвонил быстро к батюшке. Он говорит: хорошо, как освобожусь, сразу заезжаю на машине, летим в деревню. Я с нетерпением жду, выбегаю, садимся. Опоздали. Правда, опоздали. Но я понимаю, что такое автомобиль. Это когда летишь к тому, кто срочно нуждается. Поэтому грех не в самом автомобиле. И когда эти, я извиняюсь, недалекие люди с этим своим детским лепетом, с этой ерундой к нам подходят и говорят, вот у вас телефон, у вас автомобиль, у вас там еще что-то. Как же так? Ну, в 21 веке повторять подобные глупости. Это средство. Его можно использовать и нужно использовать для. А можно использовать и не для. То есть все материальное, оказывается, это всего-навсего средство для того, чтобы твой дух, то есть то, что внутри, потому что, видите, я мог такой эксперимент проводить, по-моему, я в зоне проводил. Так, представили, я вам дам по $1000. Представили каждый, вот сейчас получил каждый по $1000. Давайте честно, ну честно, давайте говорить, здесь никого нет, между нами, ну какие у кого мысли. Промелькнули, сразу прибежали первые. Можно и не признаваться, пожалуйста, ты себе признайся. Не мне, себе признайся. Что у тебя сразу? Вот оно где начинается-то. Любовь или не любовь? Кстати, об этом, пожалуй, мертвые души, да, вот можно так подойти к Гоголю. То же самое. Ведь интересные там герои. Каждый очень интересный. Все эти помещики, у каждого своеобразие, свои какие-то таланты, свои какие-то особенности. Куда направляют-то? Но куда они все это направили? Вот о чем речь-то. Все это, как
наживо,
мы говорили...
Наживо,
да, в землю, как мы говорили, помните? В землю. Потом, почему они стали мертвыми душами? А так-то интересный русский человек. Гоголь замечательно так это тонко подмечает, да, что какой русский человек, какая у него широкая душа, как он, вот, он не такой какой-то узкий, там, как западный. Все. Но если он отошел от истинной любви, то получается это насмешка на человеке, прореха на человечестве, как он скажет,
да.
О Плюшке.
Вот о человеке много размышляют на страницах Горьковского произведения «На дне». И меня всегда там тоже интересовал интересный персонаж Лука. Он ведь тоже говорит о любви, и он пытается утешить тех, кто сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Герои Горького – это люди дна, это карточные шулера, бродяги, воры. И Лука не дает им вот образа светлого, а на их уровне пытается, снизойдя к ним, что-то им пообещать, каждому свое. Даже противоречит сам себе. Он это делает из-за любви, как вам кажется?
Ну, я на это отвечу так. Посмотрите, имя какое, да, Лука. Горький, конечно, пишет это с одной целью. Ведь вообще писатели зачем пишут? У них есть четкое мировоззрение, мировосприятие. Самое интересное, их вера. И она выливает в какие-то образы художественные. Вот его вера очень проста. Религия – опиум. Религия – это такая, значит, сказка для успокоения. Это звучат... В школе это преподавать можно, но показывают. Посмотрите, как безбожники иллюстрируют свои идеи. Ведь там интересно, реализуется, да, посмотрите, как безбожники смотрят на мир, да. Они смотрят именно так. Ну, религия очень хорошая вещь, конечно, она же, это вот такая вот именно комната психологической разгрузки. Она там, где человеку тяжело, вот, давайте мы вызовем священника, он маленечко так как-то успокоит, все, глядишь, вот сгладит там. Но Горький идет дальше, он говорит, ну, это же иллюзия, это же наркотик. То есть... Как бы церковь, она, мол, дает вот наркотик, а когда человек выйдет из этого, да, состояния там, ломки, состояния...
Куда ему деться?
Да, и тогда он, помню, там, герой, тогда лезет в петлю.
Да,
он повесится. И поэтому, по мысли Горького, церковь виновата, да, что церковь – это тупик. Написано только для этого. То есть, опять же, Горький совершенно не имел никакого представления об истинной любви. Он ее... Ну, я не знаю, как слепой не видел солнца, он никогда не видел истинной любви. И вот начинает рисовать эти сказки, в которые нам там что-то говорили, да, вот так его представление. Поэтому правильно вы заметили, что он пытается говорить о любви, но здесь представление его, ну, совершенно глупое. То есть он считает опять, что человеку нужно только стойло, пойло, что там, как Пелинский говорил, вот. А это, да, вот одна из сторон, которые придут и немножечко так вот успокоят их душу временно. Там еще что-то, вот церковь такая. Это примитив такой, что в 21 веке, мне кажется, это надо было, конечно, говорю, вот можно показать только как иллюстрацию, а на мой взгляд вообще выкинуть и забыть весь этот, несерьезно это, понимаете. Поэтому лучше кого-нибудь давайте вернемся к классикам уж 19 века, чем таких, как Горький. Я вспомнил тогда у Горького. Есть одна хорошая сцена, Горького все-таки вернулись, да, тут замечательная сцена, он его, значит, порет, он всех по субботам, и вот своего внука отпорол, вот, а потом его жалеет. И у нас любят показать, что вот, жестоко, веники, суббота, пороли. И даже дед не жалеет своего внука, даже мама ничего не могла сделать, руку подставляла, все. Потом дед, он сидит, ему там петушок купил на палочке. Так вот, я оттолкнусь только от этого. Вот тут он нечаянно показал неплохую сторону любви, строгость. То, что либералы так не любят. Там, где строгость, они сразу воют. Но любви без строгости не бывает. Вот вам пример, да? Помните, я любитель примеров, чтобы было понятно. Два генерала, два командира. Один своих солдат не жалеет. Будет в 3 утра, гоняет по болоту, бегут по болоту, лежать, где лежать, вокруг лужи. Они в болото, плюх там, опять бег. А второй генерал говорит, зачем, 9 поспали, там, вышли.
Не человеколюбивый.
Да, первый он не гуманист, а второй он гуманист, он жалеет, что права человека, солдаты говорят, где наши права, зачем нам болото. Вот, и вот, значит, вторые, они наслаждаются, считают себя счастливыми, первые солдаты. Какие они несчастные, как они, эксплуатация, ужас, кошмар. Значит, хорошо бы нам вот такой свободы. Война. Все солдаты первого генерала выживают. Они же готовились. Все солдаты второго генерала погибают. И подходим мы с вами брать интервью этих солдат и спрашиваем, что, солдатушки, благодарны вы своему генералу? Они говорят, ты еще спрашиваешь. Что спрашивать-то? Жизнь, то есть. В вашем-то финал. Они же выжили. И когда они теперь оглядываются на все эти строгости, как они меркнут перед финалом жизнью, а у тех смерть. И как бледнеет вся эта свобода, проклянут они ее 10 раз там на небесах, и скажут, зачем мы это слушали, надо было убежать к первому генералу, надо было... Вот очевидно, да? Ясно, что нет ее без строгости, что строгость — это неотъемлемая часть любви, только она должна быть с любовью. Это меня поразило, помню, в домострое. Уж как у нас любят домострой до сих пор. По домостроевским порядкам жила Кабанова. А когда, я помню, лично открыл домострой, как всегда шок вообще, потому что видишь, все не так, как говорят. Ну да, там просят, как бы рекомендуют супругу наказывать свою любимую женушку, но с любовью. Но с любовью. То есть он же ее наказывает только в том случае, если она в пропасть побежала, если она в болоте увязла. То есть стоит ей только... Так зачем еще муж-то? Он же для того, чтобы спасать. Но он не спасает для жизни вечной. Он наказывает... Но это все равно, что он... Еще вот сравнение ученикам всегда говорил. Вот человек тонет. А я тону. Я прыгну в воду его спасать. Как известно, утопающего, помню, в школе мне объясняли, надо хватать за волосы. Я его хватаю за волосы, он говорит, ты что? Мне же больно, мне за волосы.
Мне так неудобно.
Да, ты же не за волосы, это же больно всегда. Нет, ты давай, меня это тут отпускай, давай. Ну, я отпускаю, конечно, а что ж. Вот я отпустил, он там, ну, благополучно. И вот мы рассуждаем, вот он гуманист. Вот он гуманист, ну правильно что? Ну зачем делать больно человеку, правильно? Это же столько за волосы таскать.
Я даже знаю, что иногда, когда спортсменов тренируют и говорят, в тот момент, когда надо спасать утопающего, пловцов, иногда им рекомендуют даже оглушить утопающего, потому что они в панике начинают так сильно хвататься за вот этого помогающего, что могут и его утопить, и никто тогда не спасется. И даже рекомендуют применить силу оглушить утопающего. Но если вот в такой панике находится человек, а потом его транспортировать уже на безопасное место, на берег его вытащить, да, то есть доплыть с ним. Во-первых, надо доплыть же, еще неизвестно, как далеко от берега он тонет, надо еще, чтобы хватило силы на двоих, доплыть с ним и его безопасно уже, значит, вытащить и тогда уже оказать ему помощь.
Да, вот видите, наши юные философы, да, ведь как все просто. Вот из этого примера мы четко видим, да, оказывается, рекомендуют специально сделать боль, и тут же идет запятая. Запятая идет, если, для того, чтобы. Потому что основная цель впереди. Цель-то спасение. Как только человек видит цель спасения, оглушение оказывается благом. Точно так же все скорби у нас оказываются. Вот точно так же для Господа. Господь нас оглушает. Он нам посылает скорби. Так это благо. Он хочет нас вытащить, спасти. И вот это наши писатели. Опять же мы подчеркиваем. Одни понимали, другие жаловались. Ох, зачем нам эти скорби? Вот демократы все время кричали, куда нам в России такие скорби? Свободу давай, когда в 17-м году получили. У нас ведь когда от свободы вот от этой либеральной отказались, честно? В 905-м году, когда увидели заседание Госдумы. Интересно, да? Как только увидели заседание Госдумы, то есть царизм прогнил, самодержавие, давайте-ка демократию выборную, лучших выберем. Как только они собрались в Госдуме, то те, кто знает историю, знают, да, она вообще не смогла работать. Они ничем не занимались, как только дрались. Только дрались. Все ахнули. Вот это свобода. И в 1909 году выходит знаменитый сборник «Вехи», где наши философы впервые, можно сказать, вдруг говорят: «Ребята, все, что говорили, ложь. Срочно отказаться от либеральной свободы». Ох, тогда шум был большой, как на них все... кричали: да вы что вы говорите, эту машину было уже не остановить. А, кстати, свежий пример, да, об этом. Вот мы говорили, вы замечательно заметили, что надо глушить, и никто этому не удивляется, никто гуманности в этом случае не говорит. Мне кажется, аналогию можно провести с кощунницами в храме Христа Спасителя. Точно такая же ситуация. Некоторые священники замечательно говорили: нет, ну если они не понимают, то отец Дмитрий Смирнов всегда любит повторять: раз они не понимают, то получается им же на пользу. Ну вот не понимают, им все 100 раз объясняли. Мамка не смогла объяснить, в школе не смогли объяснить, книжки их не смогли, как Достоевского потрясти, они там Достоевского не читают. Ну нет, кто виноват? Поэтому есть акт гуманности и любви. Маленечко их встряхнуть. Встряска, может быть, им все-таки образумит их и поможет им спастись. То есть их надо вот так же взять за волосы крепко, оглушить, что угодно. Цель слишком велика. Цель велика, потому что то, как они заблудились, ну, любой здравомыслящий человек понимает, глубоко заблудились. В болото по самые уши влезли. Тут уже не до стоять никакой, как бы мне тебя тут аккуратно за руку взять. Да рука-то уже давно в болоте погрязла. Вот и все. Что тут было обсуждать? Обезжали, я не знаю, там все средства массовой информации впредь до мировых, не знают элементарных вещей, которые знают вот спасатели, правильно там.
Николай Алексеевич, да. Мы говорим сегодня о любви и о том, как эта тема звучит на страницах литературных произведений. Но кроме любви вот в высоком понимании, любви духовной, еще ведь есть тоже традиционная тема – это любовь к родине. «Я люблю родину, я очень люблю родину», – говорит в «Исповеди хулигана» лирический герой Сергея Александровича Есенина. Вот как вам кажется, это две стороны духовной любви или их тоже надо разделять?
Ну, вот эта тема, да, мне казалось, что мы на нее когда-нибудь выйдем, мы ни разу на нее не выходили. Поэтому несколько слов тогда попытаюсь свое мнение тут высказать. Уж не знаю, как сходится оно, да, с истинным пониманием, но об этом, мне кажется, лучше всего говорил Семен Людвигович Франк, наверное, в 1929 году в своей знаменитой лекции в Берлине. Лекция называлась так: «Крушение кумиров». Недавно это вышло все, тогда все ахнули в Берлине, и вот он напечатал «Крушение кумиров», «Крушение кумира революции», «Крушение кумира искусства». И вот он там пишет как раз вот о патриотизме тоже, что надо понимать, что это один из кумиров, который заменяет все-таки истинную любовь, потому что истинное наше Отечество это все-таки небеса. Да, и наше Отечество на небесах. И мы, конечно, понимаем, что путь на небеса идет. Мы же говорили, все средства. Поэтому государство – средство. Интересно, что иудеи, да, долго не имели государства. Так интересно, всегда поражает, да? В Ветхом Завете читаем, иудеи не имели государства. Почему? А потому что они имели крепчайшую веру, да, они доверяли только Богу, они жили только по законам небесным. Как только появилось все больше, больше, больше соблазна законов земных, появляется потребность в государстве земном. Поэтому земное государство не то, что строит рай, а то, что хотя бы не позволяет землю стать адом, как говорят, да, то есть оно немножко какие-то вот ограничения. Поэтому великий соблазн поставить этот вагон патриотизма, государственности, державности, национальности впереди паровоза веры Царства Небесного, соблазн величайший. На него попали в 19 веке славянофилы. Славянофилы все-таки, многие из них, да, они все равно больше писали о патриархальности, вот о семье как-то, а воцерковленности, ну, так, ну, одна из сторон. То есть у них странно опять получается, да, что воцерковленность и церковь одна из сторон этого патриархального, прекрасного, самодержавного устройства, а не наоборот. А в том-то и дело, что, наверное, сама Россия Господу нужна как хранительница православия. Пока она хранит православие, то нужно и государство как хранительница истинной веры на земле. Если не будет истинной веры у нас, не дай Бог, то тогда зачем миру Россия? Зачем? Не дай Бог, китайцы лучше нас уверуют. Все может быть. Посмотрите, что сейчас творится в Африке. Все. Какая у них искренняя вера, как они идут. А мы что делаем? А у нас всякие есть проблемы. И поэтому эта эстафетная палочка, когда-то Византия была на руку.
Алексеевич, Москва, Третья Рим. Москва,
да, да, еще. Нет, я говорю про патриотизм, что аккуратно. Москва, Третья Рим. Дай Бог, чтобы мы, да, это я уже тут. Это я патриотом, чтобы они тут не очень, чтобы они в церковь шли. Уж очень много вот этих патриотов, которые говорят красивые вещи. Я много встречал. Говорят, я говорю, 50-й псалом мне прочитай. Он говорит, ну, понимаешь. И все вопросы отпадают.
Но я думаю, есть и среди православных людей много людей, которые искренне любят свое отечество. И вы ведь тоже много цитировали Кириевского. Вспомните, он же славянофил. А вы его цитировали как раз...
Кириевский, да, и Хомяков, они люди воцерковленные стали.
Конечно,
вот славянофилы. Да, не все, я и говорю, да, согласен. Вот эти славянофилы, особенно Хомяков, ну, там, это же что-то. У них и личная жизнь очень целомудренная, да, прекрасная, и молитвенная жизнь. Есть такое там воспоминание, не помню кого, да, он был в гостях у Хомякова, но проснулся, а тут молится, стоит и молится со слезами. Вот он очень удивился. Вот, и пост они соблюдали. То есть молодцы. Вот, вот они молодцы.
Аксаковские тоже, что ж.
Да, согласен. Но само вот движение славянофилов, если были к ним претензии, то именно вот в этом недаром, особенно я же когда изучал писателей, Тургенев, когда будем говорить, может быть, я возьму это из поэтических произведений, там есть цитатки, он так издевается над славянофилами именно в этом отношении. Это рубаха, лапти, вот, про бороду я не рассказывал, про бороду?
Нет,
еще нет. Про бороду очень интересно. 1849 год, все летом уехали на дачи. И вот после дачи они собрались, значит, в Санкт-Петербурге, и Хомяков, и Константин Аксаков пришли в салуны с бородами. Все там упали. Они уже дошли до этой точки, что надо к народу, надо к вере. Человек, мужчина должен быть по замыслу Божьему с бородой. Женщин почему-то Господь не дал бороды, мужчинам дал. Это не наше тут измышление, так Господь устроил. И они пришли с бородами. Все до того были удивлены, все ахнули, все размышляли, что с ним делать. Ни за что не угадаю, чем история закончилась. Министерство внутренних дел выпустило циркуляр, который начинался. Государю мне желательно, чтобы вы имели бороды. Сбрили. Они вынуждены были сбрить бороды по личному указанию государя. Он там пишет что-то, что вот вы соблазняете других.
Тоже история повторяется, буквально Петр Первый, который стрижет бороды.
Вот видите, то есть, вот это интересно, да, внешняя сторона, они пришли, ну, внешне немножечко тоже пошли они так, во внешней стороне, и за это немножечко как бы смеяли. Ну, действительно, есть крайности в любой вещи.
Но помните и пушкинские строки: «Два чувства дивно близкие нам, в них обретают сердце пищу».
Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, на них основана от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его, животворящий святыни, душа была без них мертва. Точно это будет заданием нашим слушателям, чтобы они нас поддержали. Мы же договаривались.
Вот, да, друг друга поддерживать и выступать как коллеги, которые совместно размышляют над сложными вопросами. Эти вопросы затрагивают авторы в своих произведениях, поэтому нам всегда интересно узнать, что думают наши слушатели. И мы просим их писать нам по адресу Пятницкая, 25, Дом радио, радио Радонеж, или отправлять сообщение по адресу info@radonezh.ru.
А задание домашнее будет такое. В связи со сказанным, как бы вы нам прокомментировали знаменитый эпизод из Дубровского «Как Архип спасает кошку на пожаре».
Да, пожалуйста, посмотрите.
Да, что вы нам
напишете? Если кто-то не читал, я имею в виду нашу молодежь, прочитайте.
Да, Дубровского, интересно. Да. Нам интересно ваше мнение.
Сегодня программу вела Елена Николаевна Себина, и у нас в студии был автор передачи Лобастов Николай Алексеевич.
Всего хорошего, братья и сестры.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Младенца Вероники, Евгении, Любови, Александра, Натальи, болящей Марии, Зинаиды, Евдокии, Нины, Василия, Андрея, Раисы, Лидии, Валентины, Евгения, Галины, Натальи с очадами, болящей Тамары, Татьяны, Вячеслава, прихожан храма во имя Рождества Богородицы города Балашиха, болящей Татьяны, Клавдии, Инны, Раисы, Нины, Ольги, Александры, Дмитрия, Татьяны. Спаси вас, Господи!